Бунт Липунова встревожил Москву. Другие вести были еще ужаснее. Князь Дмитрий Шуйский и Делагарди шли к Смоленску, а ляхи к ним навстречу. Доселе опасливый, нерешительный, Сигизмунд вдруг оказал смелость, узнав, что Россия лишилась своего героя, и, веря нашим изменникам, Салтыкову с клевретами, что сия кончина есть падение Василия, ненавистного Москве и войску. Еще Сигизмунд не хотел оставить Смоленск, но, дав гетману Жалкевскому 2000 всадников и 1000 пехотных воинов, велел ему с сею горстью людей искать неприятеля и славы в поле. Гетман двинулся сперва к Белому, теснимому Хованским и Горным. Имея 6500 россиян и шведов, они уклонились от битвы и спешили присоединиться к Дмитрию Шуйскому, который стоял в Можайске, отделив 6000 детей боярских с князем Елецким и Валуевым в царево займище, чтобы там укрепиться и служить щитом для главной рати. Будучи в 10 раз сильнее неприятелей, Шуйский хотел уподобиться Скопину осторожностью, медлил и тратил время. Тем быстрее действовал гетман, соединился с остатками Тушинского войска, приведенного к нему с Боровским, и 13 июня подступил к Займищу. Имел там выгоду в битве с россиянами, но не взял укреплений, и сведал, что Шуйский и Делагарди идут от Можайска на помощь к Елецкому и Валуеву. Сподвижники гетмана смутились. Он убеждал их в необходимости кончить войну одним смелым ударом. Говорил о чести и доблести, а ждал успеха от измены. Ибо клевреты Салтыкова окружали, вели его, сносились со своими единомышленниками в царском войске, знали общее уныние, негодование и ручались Жалкевскому за победу. Ручались и беглецы шведские, немцы, французы, шотландцы, являясь к нему толпами, и сказывая, что все их товарищи, недовольные Шуйским, готовы передаться к ляхам. Шведы, действительно, едва вышедшие из Москвы, начали снова требовать жалования и бунтовать. Князь Дмитрий дал им еще 10 000 рублей, но не мог удовольствовать, ни сам Делагарди смирить сих мятежных корыстолюбцев. Они шли нехотя и грозили, казалось, более союзникам, нежели врагам. Такие обстоятельства изъясняют для нас удивительное дело Жалкевского, еще более проницательного, нежели смелого. Оставив малочисленную пехоту в обозе у Займища, гетман в вечеру 23 июня с 10 000 всадников и с легкими пушками выступил навстречу к Шуйскому, столь тихо, что Елецкий и Валуев не заметили сего движения и сидели спокойно в укреплениях, воображая всю рать неприятельскую пред собою. А гетман, принужденный идти верст 20 медленно, ночью, узкую худою дорогою, на рассвете увидел, близ села Клушино, между полями и лесом, плетнями и двумя деревеньками, обширный стан 30 000 россиян и 5 000 шведов, немало не готовых к бою, беспечных, сонных. Он еще ждал усталых дружин и пушек. Зажег плетник и треском огня, пламенем, дымом пробудил спящих. Изумленные внезапным явлением ляхов, Шуйский и Делагарди спешили устроить войско. Конницу впереди, пехоту за нею в кустарнике, россиян и шведов особенно. Гетман с трубным звуком ударил вместе на тех и других. Конница московская дрогнула, но подкрепленная новым войском стеснила неприятеля в своих густых толпах, так что Жалкевский, стоя на холме, едва мог видеть хоругвь республики в облаках пыли и дыма. Шведы удержали стремление ляхов сильным залпом. Гетман пустил в дело запасные дружины. Стрелял из всех пушек в шведов, напал на россиян сбоку и победил. Конница наша, обратив тыл, смешала пехоту. Шведы отступили к лесу. Французы, немцы, англичане, шотландцы передались к ляхам. Сделалось неописанное смятение. Все бежало без памяти. 100 гнало 1000. Князья Шуйский, Андрей Голицын и Мезецкий засели было в стане с пехотой и пушками, но, узнав вероломство союзников, также бежали в лес, усыпая дорогу разными вещами драгоценными, чтобы прелестью добычи остановить неприятеля. Делагарди, в искренней горести, как пишут, ни угрозами, ни молением, не удержав своих от бесчестной измены, вступил в переговоры. Дал слово гетману не помогать Василию и, захватив казну Шуйского, 5450 рублей деньгами и мехов на 7 000 рублей, с генералом Горным и 400 шведов удалился к Новогороду, жалуясь на малодушие россиян столько же, как и на мятежный дух англичан и французов, письменно обещая царю новое вспоможение от короля шведского, а королю легкое завоевание северо-западной России для Швеции. Но стыд союзников уменьшался стыдом россиян, которые в бедственном ослеплении жертвовали не любви к царю, любовью к отечеству, не хотели мужествовать за мнимого убийцу Михаилова, думая, кажется, что победа ляхов губит только несчастного Василия, и гнусным бегством от врага слабого предали ему Россию. Без сомнения, оказав ум необыкновенный, гетман хвалился числом своих и неприятелей, скромно уступал всю честь геройству сподвижников и всего искреннее славил ревность тушинских изменников, сына и друзей Михаила Салтыкова, которые находились в сей битве, действуя тайно через лазутчиков на царское войско. Немногие легли в деле. Один знатный князь Яков Борятинский пал, сражаясь. Воевода Бутурлин отдался в плен. Гораздо более кололи, секли и топтали россиян в погоне. 11 пушек, несколько знамен, бархатная хоругвь князя Дмитрия Шуйского, его карета, шлем, меч и булава, также немало богатства, сукон, соболей, присланных царем для шведов, были трофеями и добычей ляхов. Несчастный князь Дмитрий скакал не оглядываясь, увязил коня в болоте, пеший достиг Можайска и, сказав гражданам, что все погибло, с сею вестью спешил к державному брату в столицу. Деятельный гетман в тот же день возвратился к Займищу, где россияне ночью были пробуждены шумом и кликом. Ляхи громогласно извещали их о следствиях Клушинской битвы. Князь Елецкий и Валуев не хотели верить. Гетман на рассвете показал им царские знамена и пленников, требуя, чтобы они мирно сдались не ляхам, а новому царю своему, Владиславу, будто бы уже избранному знатной частью России. Елецкий и Валуев убеждали гетмана идти к Москве и начать с нею переговоры. Им ответствовали: «Когда вы сдадитесь, то и Москва будет наша». Валуев, более Елецкого властвуя над умами сподвижников, решил их недоумение. Присягнул Владиславу на условиях, заключенных Михаилом Салтыковым и клевретами его с Сигизмундом. Другие также присягнули и вместе с ляхами, уже братьями, пошли к столице. Смелый в битвах, Жолкевский изъявил смелость и в важном деле государственном. Но без указа королевского желал воцарить юного Владислава, по удостоверению изменников тушинских и собственному, что нет иного, лучшего, надежнейшего способа кончить сию войну с истинную славою и выгодою для республики. Гетман мирно занял Можайск и другие места, окрестные именем королевича, везде гоня пред собою рассеянные остатки полков Шуйского. В одно время столица узнала о сём бедствии и читала воззвание Жолкевского к ее жителям, распространенное в ней деятельными единомышленниками Салтыкова. «Виною всех ваших зол, — писал гетман, — есть Шуйский. От него царство в крови и в пепле. Для одного ли человека гибнуть миллионам? Спасение пред вами. Победоносное войско королевское и новый царь благодатный. Да здравствует Владислав!» Еще Василий, не изменяясь духом, верной твердости в злосчастье, писал указы, чтобы из всех городов спешили к нему последние люди воинские и в последний раз для спасения царства. Ободрял москвитян, давал деньги стрельцам, хотел писать к гетману, назначил гонца, но отменил, чтобы не унизиться бесполезно в таких обстоятельствах, когда не переговорами, а битвами надлежало спастись. Города не выслали в Москву ни одного воина. Рязанский мятежник Липунов не велел им слушаться царя, вместе с князем Василием Голицыным, крамольствуя и в столице, волнуемой отчаянием. Грозы внешние еще умножились. Явился и лжедимитрий в поле с бесстыдным сапегою, который за несколько тысяч рублей, доставленных ему из Калуги, снова обязался служить злодею. Они надеялись предупредить гетмана и взять Москву, думая, что она в смятении ужаса скорее сдастся дерзкому бродяге, нежели ляхам. Сей подлый неприятель еще казался опаснейшим царю. Сведав, что союзники, вызванные им из гнезда разбоев сыновья хана, уже близ Серпухова, Василий отрядил туда знатных мужей — князя Воротынского, Лыкова и чиновника Измайлова с дружиною детей боярских и с пушками, чтобы вести их против самозванца. Но крымцы, встретив его в Боровском уезде, после дела кровопролитного ушли назад в степи, а Воротынский и Лыков едва спаслись бегством в Москву. Все кончилось для Василия. Снова торжествовал самозванец. Снова обратились к нему изменники и счастье. Сапегин и ляхи осадили крепкий монастырь Пафнутиев, где начальствовали верный князь Михайло Волконский и два предателя. Первый сражался как герой, но младшие чиновники Змеев и Челищев впустили неприятеля. Волконский пал в сече над гробом святого Пафнутия, оставив для веков память своей доблести в гербе Боровска. А ляхи наполнили ограду и церковь трупами иноков, стрельцов и жителей монастырских. Коломна, дотоле непоколебимая в верности, вдруг изменила, возмущенная сотником Бобыниным. Не слушая доброго епископа Иосифа, народ кричал, что Василию уже не быть царем и что лучше служить Димитрию, нежели Сигизмунду. Воеводы коломенские, бояре князь Туренин и Долгорукий в ужасе сами присягнули обманщику. Также и воевода Каширский, князь Рамадановский вместе с гражданами. Едва уцелел и Зарайск, спасенный твердостью князя Пожарского. Видя бунт жителей и не страшась ни угроз, ни смерти, он с усердную дружиною выгнал их из крепости и восстановил тишину договором, заключенным с ними, остаться верными Василию, если Василий останется царем, или служить царю новому, кого изберет Россия. В всем случае ревностным сподвижником князя Дмитрия был достойный протоиерей Никольский. Но усмирение Зарайска не отвратило гибельного мятежа в столице.